новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами будем самые последние новости обсуждать, тем более, что их очень-очень много. Координаты эфира. СМСки плюс 7-925-888-8-948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в телеграм-канале, в ютуб-канале и в нашей группе ВКонтакте. Сейчас о движении.
Движение.
Так, четырехбальные пробки в Москве. Движение в городе напряженное. Будьте внимательны, особенно если кто-то едет по внутренней стороне МКАДа. От Новой Риги до Ленинградки здесь большая пробка и три ДТП на этом участке. Также внутренняя сторона МКАДа. Отмечу затруднения в районе Каширского, Варшавского шоссе, в районе Диаметра Скоростного. Внешняя сторона, соответственно, между Варшавкой и Калужским шоссе стоит. Третье транспортное кольцо. Здесь Сокольнический вал, внешняя сторона, внутренняя от Беговой улицы пробка до Рижской эстакады. Лужнецкий мост стоит, Шмитовский проезд, район Большой Тульской улицы. Здесь везде туго. И Садовое кольцо, ну, более-менее, только вот видно будет большая достаточно пробка. Она уже собирается в районе, на Садовом кольце, в районе Мытной улицы, метро Октябрьская. Вот здесь, где сходятся Ленинский, Мытная, вот на этом вот узле. Зле, скорее всего, будет туговато.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Продолжаются заявления вокруг вероятности завершения украинского конфликта, но, в частности, вице-президент Джей Ди Венс теперь говорит, что войска США могут отправиться на Украину при провале переговоров. Доходы России от нефтяного экспорта в январе выросли на 1 миллиард долларов, причем это происходит на фоне усиления вроде бы санкционных мер со стороны Соединенных Штатов Америки. Далее, у тех, кто не платят алименты, могут начать удерживать часть зарплаты, заявил директор Федеральной службы судебных приставов. И, внимание, школьников и студентов 14 февраля пытаются сместить на день книгодарения. Будем об этом говорить. В «Умных парнях» Олег Барабанов, профессор МГИМО, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, Джей Ди Венс не исключил отправку войск США на Украину при провале переговоров. Такая возможность остается на столе, сказал Венс. По его словам, могут быть использованы и экономические, и военные рычаги давления на Россию. Пишет Wall Street Journal, есть экономические рычаги, есть, конечно, военные рычаги, говорит он. Это последовало за заявлением главы Пентагона Пита Хексета 12 февраля, который исключил отправку американских войск на Украину в рамках каких-либо гарантий безопасности. По словам Венса, все варианты остаются на столе переговоров, и соглашение, которое заключат стороны, может многих шокировать. Президент США Дональд Трамп, указал вице-президент, может изменить свое мнение по тем или иным вопросам в ходе переговоров. И, как он подчеркнул, Вашингтон намерен убедить Москву, что та добьется большего на переговорах, чем на фронте. Роман Шкурлатов с нами, председатель правления Общероссийской организации офицеры России, подполковник запаса. Роман Каренович, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Как вы думаете, это все-таки некая договоренность вот каким-то образом обставить с помощью информационного шума подготовку каких-то соглашений, или это действительно похоже на шантаж, и американцы пытаются здесь как бы пальму первенства завоевать?
Ну, мы же исходим из того, что Дональд Трамп и его администрация в ходе этих переговоров будут преследовать в первую очередь свои цели и задачи. Они ни в коей мере не будут работать на Россию, реализовывать наши интересы. Вот. Поэтому, в принципе, все логично. Соединенные Штаты Америки сегодня действуют путем двойных ультиматумов. Они будут пробовать предложить нам условия, которые устроят нас, и не будут сильно ущемлять их интересы. И поставят ультиматум достаточно жесткий, как я понимаю, киевскому режиму, Зеленскому персонально. Ну, там вариантов не выполнить этого ультиматума нет.
Ну, то есть американцы пытаются выступить таким жестким рефери, по сути?
Безусловно, конечно, они будут очень жестким рефери. Ну, плюс они еще пытаются достаточно всех запутать, потому что, как мы понимаем, разные должностные лица говорят иногда взаимоисключающие вещи. Поэтому можно только догадываться, потому что переговорный трек, он, если и начался, то он идет где-то под столом и под ковром. Это же не в открытой плоскости все происходит. Нам сложно судить. Это такая тайная дипломатия, поэтому мы можем судить только потому, что прорывается наружу. А прорывается иногда, в общем, абсолютно...
Но это как раз то, что... Но, с другой стороны, это, скажем так, Венс говорит просто о том, о чем его спрашивают, потому что, ну, спрашивают, а если русские откажутся, что тогда? Он говорит, ну, тогда, наверное, мы отправим какие-то войска. При этом глава Пентагона,
да,
кстати,
при этом глава Пентагона
говорит, что не будет такого.
Значит, что никаких войск там не будет.
Вопрос, конечно, кто здесь принимает решение. Сумеет ли американская сторона навязать свое видение мира, как вы думаете?
Американская сторона будет только тем и заниматься, что пытаться навязать свою точку зрения и свое видение.
Но, с другой стороны, конечно, а если их логика совпадет, например, с видением Москвы по разрешению этого кризиса, мы же не будем говорить, что это американцы нам навязали, мы будем говорить, что американцы с нами согласились.
Знаете, тут точка общая может быть стать то, что в основной своей массе, то есть то, что они предложат нам, во многом не будет противоречить нашему видению, потому что они не сильно будут настаивать на интересах Киева. Как мы видим, практически Киев уходит с молотка, ну, то есть Украина, так что от нее останется. И Зеленский здесь, конечно, немножко паникует. Поэтому вам, думаю, процентов на 80 с нашей точки зрения с администрацией Трампа по ряду вопросов, они совпадут. Ну, вот те самые 20% они останутся таким предметом жесткого торга. И, конечно, здесь Пентагон, администрация Белого дома, наверное, будет как-то пытаться нас продавить. Но здесь искусство дипломатии уже должно включаться.
Но, Роман Каренович, вопрос с вашей точки зрения, почему американцы так быстро взялись, по сути, за дело? И действительно ли можно рассчитывать, что предлагается некий план... Потому что в Москве делают очень осторожные заявления, некий план, который, в принципе, стороны устроят, но это будет не передышка перед какой-то новой частью противостояния, а что-то более стабильное и надолго.
Трамп действует в рамках своих предвыборных обещаний. Ну, как бы то ни было, он все-таки человек, который может и считает нужным выполнять свои предвыборные обещания. Поэтому отсюда вот это... Ну, спешка, можно назвать ее так. Ну, я считаю, что это полномерное выполнение того, что он пообещал своему избирателю. То есть он пообещал закончить войну. Ну, хорошо, мы наблюдаем. А что касается плана, ну, так план, он же еще не озвучен. Мы видели многочисленные инсайды, которые появляются в различных СМИ, в том числе и украинских, и западных. Даже очень подробные инсайды по пунктам расписаны. Но это все утечки, которые не подтверждаются. Досконально, из чего состоит этот план, мы пока не понимаем. Отрывочно мы какие-то контуры его нарисовались после общения двух президентов, Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации. Но это тоже все очень-очень размыто пока, очень широкими мазками. Поэтому ну, обсуждать план, которого никто не видел по пунктам,
бесполезно.
Дорожную карту, это бесполезно. Будем очень надеяться, что все-таки... Наши интересы мы сможем отстоять. Я в это свято верю.
Спасибо большое, Роман Каранович. Вас благодарю. Роман Шкурлатов был с нами, председатель правления Общероссийской организации офицеров России, подполковник запаса. Давайте попробуем новости, которые сейчас читаем, соотнести с собственными ощущениями. Американская страна, как вы думаете, навязывает свое видение мира? Или американская страна, устраивая вот этот информационный шум, все-таки способствует тому, чтобы какая-то очень важная деталь в этих переговорах все-таки была осуществлена, причем в этом заинтересована и российская сторона тоже. То есть наши позиции могут каким-то образом совпасть. Или же нет? 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. То есть американцы, важно понимать, они действительно попытаются шантажировать Москву? Или вот эти вот громкие заявления, это просто то, что хочет услышать какая-то часть публики, что да, мы там русских держим в ежовых рукавицах, мы, если они не на наш план какой-то не согласятся, мы там введем войска на Украину. Но это говорит представитель администрации Белого дома, а Пентагон говорит совершенно иное. Про что это? Здравствуйте, слушаю вас. Алло. Алло.
Евгения, добрый день. Это Руслан Краснов.
Да, Руслан.
Ну вот я смотрю на 1-2 шага вперед. Первое, для чего этот план, мирный план, нужен американцам? То есть они его заключают, этот мир, для чего-то будущего. То есть, например, вот смотрите, была у них проблема с Афганистаном, они оттуда бежали в августе 21-го, потому что было понятно, что начинается в Европе. Они думали осенью или когда, но это было понятно, им надо было бежать. Сейчас, похоже, по моим ощущениям, похожая ситуация, им надо срочно с нами заключить сделку, заключить мир и даже больше стать партнерами, потому что не просто так нас приглашают косвенно в G8 обратно вернуться, это для того, чтобы мы были с ними на одной стороне. А на одной стороне ради чего? Против кого? То есть дружить, просто дружить, это не получится. Можно дружить против какого-то совместного врага. Вот этот момент интересен, для чего им мир нужен с нами в будущем, что они дальше планируют предпринять.
Ну, интересно, такое тоже может быть. Если мы исходим из прежней схемы, которую могут использовать американцы с целью, например, действительно разорвать связи России и Китая, соответственно, предложить России вернуться в дружную европейскую семью, но вопрос, насколько Москва в принципе на это пойдет? И пойдет ли? Потому что были уже заявления, что для Москвы G8 не так релевантно, как G20. Потому что больше голосов и больше возможностей. И мир объективно тоже изменился. В G20 гораздо больше стран, которые представляют из себя сейчас там большую ценность и имеют влияние в мире, чем та же самая большая восьмерка. Может быть, это прежняя схема, которую нам предлагают, например, оперируя какой-то нашей там, уязвимостью, слабостью, чем угодно. Как еще объяснить тогда слова Венса, который сейчас говорит, что, например, американцы не исключают вывода большей части своего контингента военного из Европы? Вот это тоже очень интересно. Про что это? То есть, может быть, это, как это называется, туман войны такой, туман информационной войны, я бы сказала. Вот эти вот заявления, которые сейчас сыпятся с космической абсолютно, со скоростью света, и очень сложно действительно в этом разобраться, сохранять критичность мышления, потому что кто-то будет тут же обнадеживаться, кто-то будет уже включать фанфары, кто-то будет вообще с недоверием ко всему относиться, потому что если такой информационный шум, очень часто бывает, что в итоге пшик. Но самое главное даже, ладно, пусть не с G20, даже со снятием санкций, чего в итоге американцы, допустим, что они в итоге пытаются предложить, и самое главное, ну какую схему пытаются предложить Москве в данном случае? Согласится ли Москва условно, если американцам... Давайте передышку устроим. Просто передышка. А это устроит? Просто передышка. Потому что пока что о вопросе европейской безопасности, коллективной безопасности, еще никто, кроме Москвы, вопросы не поднимал. А для Москвы это вопрос ключевой, а вот для всех остальных пытаются продать как раз схему того, что гарантия безопасности Украины... как это... Что там еще? Немножко перезагрузка какой-то отношений. Но была уже перезагрузка отношений. Про что это? Это про все про коллективную безопасность? Или это про то, чтобы себе лаг по времени какой-то дать, чтобы подготовиться к еще более мощному противостоянию? В «Умных парнях» тоже обсудим.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
«Поток». Успеем сказать главное.
Международное энергетическое агентство сейчас дает статистику, что доходы России от нефтяного экспорта в январе выросли почти что до 16 миллиардов долларов. Выручка при этом увеличилась, несмотря на новые санкции США, которые пока практически не отразились на поставках. В России в январе заработала на нефтяном экспорте, это поставки нефти и нефтепродуктов, около 15,77 миллиарда долларов, что почти на 950 миллионов больше, чем месяцем ранее подсчитали в МЭА. Рост произошел, несмотря как раз на ограничительные меры, которые Соединенные Штаты, напомню, ввели в январе. В Вашингтоне назвали наиболее значительными эти санкции как раз за все время, то есть даже потолок цен на нефть, предельная цена... История со страховками не считается американцами как нечто очень серьезное. Вот нынешние санкции как раз с точки зрения Вашингтона гораздо большее влияние на Москву оказывают. По сравнению с январем 2024 года показатели продемонстрировали снижение, главным образом из-за нефти, отмечает МЭА. США ввели очередные санкции против России, в существенной степени затронувшие нефтяной экспорт сектор 10 января. Санкционный список пополнили «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз». Нефтесервисные предприятия, трейдеры, страховщики, 183 судна, из которых 144 по утверждению Вашингтона относятся к теневому флоту, перевозящему российскую нефть. Марсель Салихов с нами, руководитель Института энергетики и финансов. Марсель Робертович, здравствуйте.
Добрый день.
Интересно, МЭА говорит, что прибыль, точнее доход вырос на 1 миллиард долларов, несмотря на санкции, которые были введены в январе. А не слишком ли мало времени прошло, чтобы понять, влияют эти санкции или нет? Заработали ли они в полную силу?
Да, действительно, пока об эффекте этих санкций судить преждевременно, в том числе и потому, что существует определенный период до конца февраля и начала марта, когда, собственно говоря, Министерство финансов США дает право импортерам там принять ту нефть, которая, против которой были введены санкции. То есть существует такой, условно говоря, грейс-период, в ходе которого происходит адаптация. Но, тем не менее, те оперативные данные, которые вот есть по отгрузкам танкеров из российских портов, они указывают на то, что какого-то, да, критического, точнее даже провала отгрузок нету, есть даже рост.
Есть даже рост. Но означает ли все-таки, что санкции достигли своего пика, и, несмотря на заявления американцев, уже предел влияния он достигнут?
Я не думаю, что это так. Просто понятно, что санкции против нефтяного сектора, они рассматриваются в контексте всего такого вот геополитического противостояния России с западными странами. И поэтому, собственно говоря, нефть определяется общим контекстом. Вот. Новые санкции, они могут быть введены, даже те танкера, которые были под санкцией, существует еще какое-то количество танкеров, которые находятся не в санкционных списках.
Но, Марсель Робертович, какая динамика, на ваш взгляд, сейчас прослеживается? То есть, если американцы действительно вводят санкции там, против так называемого для них теневого сектора, европейцы параллельно грозят, что будут эти суда задерживать и там заблокируют фактически проход через проливы, можно ли ожидать, что вот это влияние еще предстоит ощутить?
Надо понимать, что санкции 10 января вводила администрация Джозефа Байдена, соответственно, сейчас администрация Дональда Трампа, и их политика в отношении там санкционного режима может существенно отличаться. Санкции, которые вводит Европейский Союз, в целом они имеют гораздо меньшее значение для российских компаний, за исключением, если будет действительно вводиться уже какой-то досмотр танкеров, но это в первую очередь влияет на северо-западные отгрузки, понятно, что отгрузки из Черного моря, они как бы не подпадают под эти ограничения.
Но базово, если смотреть, то есть со стороны европейцев заявления делаются однозначные. Нужно санкции усиливать, чтобы Россия не получала доходов в свой бюджет и, соответственно, там не имела возможности для проведения специальной военной операции. Но у американцев-то разве про это цель? У них же цель более глобальная – это потеснить Россию с мирового энергетического рынка. Если с европейцами, более-менее как-то уже удается, то на очереди, скорее всего, Азия. Нет?
Действительно, цели отличаются, потому что в целом Европа является нетто-импортером всех энергоресурсов, да, то есть они в любом случае всегда покупают энергоресурсы, своих нету. Соответственно, у американцев ситуация другая. У них есть экспорт нефтепродуктов, и в этом смысле они конкурируют с российскими поставками. Есть экспорт СПГ, тоже как бы конкуренция с российскими поставками. Поэтому, естественно, их политика санкционная, она в любом случае будет отличаться. Но проблема в том, что и сейчас администрация американская, она уже поставила много целей, допустим, тот же Иран. Дональд Трамп неоднократно обвинял предыдущую администрацию в том, что она придерживалась такой мягкой позиции, условно говоря, по отношению к Ирану. И если пытаться ужесточать санкции одновременно и против России, и против Ирана, вырастут цены мировые, и, собственно говоря, этот эффект нивелируется просто ростом цен.
Но, то есть, я правильно понимаю, что вот эти вот санкции, они, по сути, не приводят к сокращению объемов российского экспорта энергоносителей, но вынуждают закладывать дополнительные расходы, которые, скорее всего, просто увеличат дисконт на российские сорта нефти. То есть, условно, те же самые индийцы будут говорить, ну, понимаете, у нас как бы рисков довольно много, давайте вы заложите компенсацию этих рисков в свою итоговую цену для нас.
Да, вы правы. То есть, санкции на объемы, они по факту влияют очень слабо, но все равно есть дисконт, который российские компании вынуждены предоставлять, да, там, ну, тем же индийским покупателям. И, соответственно, если риски вторичных санкций возрастают, то покупатели требуют большего размера вот этой скидки. Поэтому экономические потери из-за ввода санкций, они все равно есть.
Где действительно, с вашей точки зрения, вот уязвимое место во всей этой санкционной политике, чтобы для всех участников мирового энергетического рынка действия администрации там, Белого дома уже были однозначно признаны токсичными и, соответственно, начинались вводиться контрмеры? Или пока об этом говорить вообще невозможно? То есть все просто адаптируются?
Мне кажется, да, вот позиция там, тех же Китая и Индии, которые выступают сейчас основными покупателями российской нефти, ну, по сути, она заключается в том, что они адаптируются к тем санкциям, которые вводятся. И это показывает там позиции индийских компаний, позиции китайских компаний. То есть говорить о каком-то их активном противодействии санкциям, ну, пока речи нет.
Понятно. Спасибо большое, Марсель Робертович. Я вас благодарю. Марсель Салихов был с нами. Он руководитель Института энергетики и финансов. Нет, санкции, конечно, не достигли своего пика. Адаптация к санкционным мерам тоже идет, но здесь действительно есть одна немаловажная деталь. Это то, что предыдущая все-таки администрация ввела эти санкции, и пока эффект от них еще не успел проявиться. Но нельзя говорить однозначно, что новая администрация Белого дома с барского плеча будет эти санкции как раз для России снимать. Естественно, для них это тоже элемент управления, с учетом того, что базово для Соединенных Штатов важно занять как можно большую долю на энергетическом рынке, а здесь уже все меры хороши, и можно даже воспользоваться тем наследием, которое после себя оставляет Джозеф Байден. Здесь заявление, которое заслуживает внимания. Банк России прогнозирует среднюю стоимость российской нефти Urals для налогообложения в текущем году на уровне $65 за баррель. На следующие два года прогноз ниже 60, кстати. В предыдущем среднесрочном прогнозе, который ЦБ обнародовал в октябре, были представлены ожидания по средней цене Брента $80 в текущем году, $75 в следующем и $70 в 2027. Новый прогноз Банка России содержит другой показатель – цена нефти для налогообложения. Уточняется, что речь идет о цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения и ежемесячно публикуемой на официальном сайте Минэкономразвития. Там публикуется средняя цена нефти марки «Юрлс». В январе она составляла $67.66 за баррель. Так, по поводу нефти и влияния санкций на отгрузки, например, что здесь? Да, американцы настаивают на том, что нужно теневой флот, просто это флот, который не видит американские власти, нужно его всячески как раз убирать. Флот теневой, который перевозит российскую нефть, период, за который необходимо свернуть поставки нефти на таких танкерах, длится до 27 февраля, при условии, что сырье было отгружено до 10 января, напоминают в Международном энергетическом агентстве. Таким образом, новые санкции увеличили число попавших под ограничения США, Евросоюза, Великобритании танкеров, торгующих российской нефтью, до 245 штук из оценочно 575, которые относятся к теневым. Суда, заблокированные американскими мерами в 2024 году, перевозили примерно 1,5 миллиона баррелей в сутки российской нефти и около 200 тысяч баррелей в сутки нефтепродуктов. Но снижение числа доступных для России нефтяных танкеров в перспективе может отразиться и на мировом рынке. Фрахта допускает тоже Международное энергетическое агентство, но здесь, конечно, и не стоит забывать тех целей, которые ставят перед собой европейцы, и тех угроз, которые они высказывают, в частности, попытка блокировать чисто физически проход танкеров, танкерного флота, который как раз американцы, европейцы сочтут теневым и сочтут флотом, который нарушает все эти санкционные режимы. Новости мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
14.35 в столице, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. К следующей теме переходим. У тех, кто не платит алименты, могут начать удерживать часть зарплаты. С таким заявлением выступил директор Федеральной службы судебных приставов. В мае прошлого года был подписан закон о создании реестра должников по алиментам. Полноценно реестр должен заработать в этом году. Впоследствии, мы полагаем, говорит глава ФССП, значит, мы полагаем, что цели формирования реестра будут расширены. Работодатели, а их порядка 6 миллионов, должны будут в обязательном порядке проверять своих сотрудников на предмет их нахождения в реестре с целью удержания денежных средств для перечисления детям. То есть в итоге получается, что работодатели теперь будут сами мониторить базу данных с целью найти там или, наоборот, не найти сотрудника и тогда решать вопрос с тем, что он... не платит как раз алименты, которые платить должен. Сейчас должна с нами быть на связи Людмила Айвар. Она профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, руководитель общественной организации «За права женщин России», пока трубки не берет. Давайте с вами начнем это обсуждать с вашей точки зрения. Наиболее удобный, эффективный, я бы даже сказала, эффективный способ того, чтобы решить вопрос с алиментами. 7373-948, телефон прямого эфира. Чтобы эта система работала. И чтобы не было такого, что там людям под 527 рублей 75 копеек платят. И чтобы не было жесткого игнорирования обязательств и там, каких-то лазеек для уклонистов от уплаты алиментов игнорировать этот лист или нет. 7373-948, телефон прямого эфира. С вашей точки зрения, наиболее рабочая система по взысканию алиментов. Как она может выглядеть? Можете собственным опытом делиться. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло.
Алло. Здрасте. Да, слушаю вас, пожалуйста.
Лишать их прав надо. Вот и все.
Основной каких?
Действенный вход.
Каких прав-то?
Водительских. Сразу есть долг по алиментам, сразу лишение. Все очень хитрые, изворотливые, пользуются чужими картами. Деньги, зарплаты получают налом, в карманах, в конвертах и так далее. А права заберут, сразу будут... позывы, чтобы рассчитаться по долгам с алиментами.
Угу, просто ну, там же есть, правда, одна из мер, действительно, это арест, в том числе и движимого имущества, такое бывает. Но здесь другая проблема, что есть... что человек, который, то есть не всегда служба судебных приставов делает это по умолчанию, а только когда заявитель приходит и начинает писать заявление приставам или через суд начинает решать этот вопрос уже, когда не исполняется решение суда, то тогда уже вот это все происходит, этот процесс. Здесь же речь идет о том, чтобы сократить вот этот путь выбивания законных алиментов, чтобы система сама по себе работала, потому что долги по алиментам у нас, оказывается, до сих пор очень высокие, свыше 100 миллиардов рублей. Так, закон о создании, да, реестра должников был подписан в мае прошлого года. Арестов говорит, что в этот реестр включат вообще 120 тысяч должников, подвергнутых административному наказанию, а также около 68 тысяч осужденных за неуплату алиментов. Но, правда, и так в базе данных судебных приставов можно найти, человек должен или не должен, что принципиально может измениться. Здравствуйте, алло.
Евгения, добрый день.
Здрасте.
Виктор Бестакович, да, я Виктор. В основном с Романом разговариваю по поводу алиментов, просто так немножко. Так. Если у человека основная работа водитель, то если его лишат водительского удостоверения, то с алиментами будет гораздо больше проблем.
Так можно вот сразу их платить, и тогда лишения не будет?
Нет, ну, нет. Если я в плане того, что если под лишение водительского удостоверения, да, его лишат водительских прав, то просто основной заработок как бы
мы говорим не о людях, которые исправно платят, а мы говорим о людях, которые сознательно игнорируют выписанные им требования.
Ну, у всех тоже бывают разные жизненные ситуации, поэтому...
Ну, а дети хотят есть всегда, извините. Они же растут, и растут прямо сейчас. И как так? И говорит ребеночку: извини, пожалуйста, у меня сейчас не те обстоятельства, ну, ребеночек не поймет, правда. Так, должника будут уведомлять о внесении в реестр в течение суток. Информация о нем будет находиться в открытом доступе до полного погашения долга. Впоследствии, по словам Арестова, реестр из информационного может стать регулирующим. Тогда неплательщик ограничит в получении некоторых государственных услуг и преимуществ. А в 2024 году в отношении должников по алиментам возбудили 103 тысячи протоколов об административных правонарушениях по уголовной статье о неуплате. Появилось 54 тысячи дел. По этой статье нарушителю грозит до года лишения свободы. Так, что здесь у нас? Если бы по статистике суды оставляли с мужчинами примерно равное количество детей при разводе, чем с женщинами, я бы понял моральное право требовать алименты. Но сейчас алименты – это механизм для женщин пользоваться доходом мужчин под предлогом обеспечения детей, говорит Сергей. А вы серьезно, Сергей? Вот все эти 4576 рублей, которые платятся, это вот прям такие деньги. Она, негодейка такая, требует. Но если вы родили этого ребенка, ну, конечно, вы должны его обеспечивать. Неважно, у нас в законе не написано, ни в одном законе не написано, что при разводе и при определении места жительства ребенка второй родитель... награждается правом не содержать этого ребенка. Ну, нигде этого не написано. Поэтому о чем вы говорите? Ну, если бы ребенка оставили со мной, то тогда бы я платил, конечно. Но этот ребенок, он все равно ваш. Вы не живете с этой женой. Вы там, не знаю, ненавидите эту жену. Ну, ребенок-то ваш. Ваша кровь и ваша плоть. А вы говорите, ну нет, там не получилось, но в вас просто выдается тогда незрелый, обиженный человек. Вот, поэтому ну, я не понимаю этой логики, честно. А если у него нет этих прав, право на медобслуживание, избирательных прав, говорит Георгий Джапаридзе, ну не знаю, каких-то еще. Так, обычно ребенка хочет женщина, а мужчина такой безвольный, говорит, меня заставили. Меня заставили, и все. При чем тут это? Я не понимаю, честно. Здравствуйте. Это как обсуждение тем по алиментам, это какой-то открывает портал в ад, честно говоря. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте.
С вашего позволения, я немножко сталкивался с данной системой.
Давайте.
В разных качествах.
Так.
Но смотрите, правильно ли я понимаю, что данная законодательная инициатива говорит о том, что федеральный закон о службе судебных приставов не работает?
А вот я пытаюсь тоже понять, еще? Потому что у нас же есть база уже должников. Она есть все равно, и там пишется, она на сайте ФССП есть.
Она есть. Смотрите, то есть судебных приставов на самом деле полномочий более чем достаточно. Они могут описывать им...
Алло, это не я, это что-то случилось со связью. Так, а как понять, что жена тратит деньги на ребенка, а не на себя? В смысле, как понять? Ну, алименты – это на содержание ребенка. Ну, хорошо, она себе кефир купит. Или палку колбасы. Скажите, пожалуйста, мать вашего ребенка не должна есть? Как так? А так вы, конечно, заодно, если вы опасаетесь, что вдруг она эти 4 тысячи потратит на себя, тогда лучше вообще эти деньги не платить. Такая схема. Людмила Айвар к нам присоединяется. Людмила Константиновна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько эффективна или нет система поиска должников, которая существует сейчас, и что принципиально изменится, о чем говорит господин Арестов?
Ну, система поисков должников неэффективна только по той простой причине, что у нас должники зачастую работают в серой зоне, либо все свое имущество и доходы оформляют на своих близких родственников или доверенных лиц. Угу. Поэтому должен он денег, а зарплату получает за него его новая жена, или его сестра, или на маму там и прочее. И поэтому они не являются должниками. Даже если мы должника найдем, но у него 3 копейки зарплата, а он при этом живет в шикарном коттедже и ездит на Мерседесе последней марки, это не дает нам возможности возможности взыскивать с него алименты с этого имущества, угу. да, потому что оно не на него. И давно уже нужно применять совершенно другие методы, проверку законности, проверку даже не законности, а проверку, на какие денежные средства приобретено то или иное имущество, и признание этого имущества хозяином того, кто им пользуется. И в этом случае, ну, смотрите, у нас же есть пример с должностными лицами, у которых там забирают все имущество, на кого бы оно ни было оформлено, если угу. их подозревают в получении взятки и так далее, проверяют все до третьего племянника. А в случае с алиментами почему-то государство не считает, что это настолько серьезно, чтобы можно было проверять вот эти все истории. Что касается предложения, смотрите, как мы на работодателя возложим обязанность взыскивать алименты лица, который у него работает, но о котором нет сведений о том, что он должен платить алименты. И даже если он состоит в реестре должников, но так. у работодателя нет соответствующего государственного документа, как то исполнительный лист или постановление судебного пристава о взыскании алиментов, то работодатель будет заниматься грабежом, потому что он будет незаконно изымать денежные средства из заработной платы должника и направлять их куда-то, кому-то, непонятно на каком
основании. А разве этот реестр, он не будет, я прошу прощения, этот реестр не будет работать на основании уже выданных исполнительных листов?
Этот реестр будет работать на основании выданных исполнительных листов, но прежде чем вы купите билет на самолет, вы должны предъявить паспорт. Только в этом да. случае вам его продадут. Угу. И прежде чем работодатель удержит денежные средства с должника, у него должен быть соответствующий документ, что должник должен вот такой-то женщине на содержание вот такого-то ребенка вот в такой-то сумме на такой-то расчетный счет. Вот тогда действия работодателя будут абсолютно законны. Если он не будет удерживать алименты, то он будет нести за это материальную ответственность в том числе. И поэтому как-то так надо это все урегулировать. А если у работодателя... Угу. Хорошо, давайте мы возложим на работодателя обязанности. Вот он увидел своего работника в реестре должников. Он что должен делать? Он должен сделать запрос судебному приставу, неизвестно где, неизвестно куда, неизвестно кому, о том, что есть ли исполнительный лист, и должен ли я удерживать алименты. Мы с вами понимаем, что это дополнительная нагрузка на работодателя, он делать этого не будет. Угу. А с другой стороны, да, если работодатель увидел такого должника, так он его просто на работу не возьмет. Зачем ему лишний геморрой, лишние проблемы?
А мне просто показалось... Мне показалось, что это, знаете, какая схема по аналогии с тем, как менялась система, как раз вот совершенствовала система воинского учета, и более жесткие требования стали предъявляться и к мужчинам, и, соответственно, к работодателям, которые должны мониторить всю эту ситуацию, чтобы у них проблем не было. Вот кажется, что служба судебных приставов говорит, примерно вот о том же, только вот в своей сфере, нет?
Хорошо. Если вы увидели человека в реестре должников, да, угу. а он у вас работает, тогда что должен делать работодатель? Сделать запрос. Да. А не должен ли это, кому деньги перечислять, да? Вот в таком случае, если у него будет угу. официальный документ, тогда он сможет законно удерживать или перечислять. А если у него не будет такого официального документа, ведь в законе о воинском учете там все прописано в законе. Что, чего надо делать, степ-бай-степ, шаг за шагом, что должен делать работодатель при трудоустройстве лица, который стоит на воинском учете. А в этом-то законе что будет? Я работодатель, ко мне устроился человек на работу, он в реестре, я что должна делать? Бежать к судебным приставам, выяснять, на мне такая обязанность не лежит по закону, а в воинском учете лежит. Я должна, я лучше его не возьму на работу для того, чтобы у меня не было дополнительных сложностей.
Понятно. Спасибо большое, Людмила Константиновна, я вас благодарю. Людмила Айвар была с нами, профессор, заслуженный юрист России, доктор юридических наук и руководитель общественной организации «За права женщин». То есть вопросы возникают. Ох уж эти мамкины генералы. Понятно. Хватит мучить мужчин, если не платят алименты, просто лишаете прав, и пусть государство платит пособие. Все будут счастливы, демография повысится, говорит Марина. Марина, а такое слово, как ответственность? Нет, есть, конечно, система лишения прав за систематическую неуплату алиментов. Есть такое. Но и кто-то к этому прибегает, конечно. То есть получается, что мы все коллективно Если вот зачитать... У меня, честно говоря, волосы дыбом встают. Если, какие сообщения я читаю и какая логика выстраивается в голове у людей. Например, ну, эта женщина хочет ребенка, поэтому зачем я должен платить алименты? А, или здесь было еще одно сообщение. Так, сейчас найду это сообщение. Да, как же понять, что тратит на ребенка, а не на себя, поэтому на всякий случай не буду платить вообще, а то вдруг она себе бутылку воды купит, правда? Так, не нужно женщинам разрушать семьи, не будут нужны алименты, говорит Дмитрий. Дмитрий, а вот тоже интересно, а спрашивается, а прям вот от хороших мужей, конечно, уходят, да, которые деньги платят и заботятся, правда, по полной программе. Ну, то есть понятно, что в любом случае, если вы хотите получать алименты, товарищи женщины или те, с кем дети остаются, в основном, конечно, у нас мужчины должники по алиментам, но приходится, вот служба судебных приставов пытается облегчить задачу, но пока не получается, потому что вопросы, вопросы и еще раз вопросы.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Внимание школьников и студентов. 14 февраля смещают на День книгодарения. Во многих школах, колледжах и вузах России 14 февраля празднуют День книгодарения. Следует из анонсов образовательных учреждений в социальных сетях. В некоторых школах учителя самостоятельно приняли это решение. Решение ограничить мероприятия, связанные с ним, рассказали «Ведомостям» как раз преподаватели, например, из Москвы и представители родительского комитета школы из Челябинской области. Большая часть представителей молодого поколения, родившихся в 2001 году и позже, считают День всех влюбленных праздником. 52% – это ВЦИОМ. Ирина Киркора с нами, зампред Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека, директор авторский центр «Мир семьи». Ирина Владимировна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, откуда такое желание заместить праздники? Вот не дай бог будут отмечать День Святого Валентина, лучше будем отмечать День Книгодарения.
Я думаю, что в первую очередь это разные истоки и мифы, и легенды в отношении вообще самого праздника. Вот вы абсолютно правильно сказали, что большинство молодежи у нас это не считает религиозным праздником, а светским праздником. Соответственно, позиция православной церкви о том, что дни святого Валентина, поминовения святых Валентинов у нас в другие даты и не имеет отношения к этому празднику. И, конечно, различные легенды, истории вообще возникновения праздника 14 февраля как дня всех влюбленных. У нас большинство в молодежи этот праздник именуют не Днем Святого Валентина, а как раз Днем всех влюбленных. Да. И это вообще влюбленность – это первый этап любви. Соответственно, если мы говорим про этот праздник и народную его сейчас уже светскую историю празднования, то нужно добавлять, наверное, о том, что это первый этап любви и, возможно, первый шаг к созданию семьи. Или уже в семье это повод сказать друг другу о любви, о теплых отношениях друг к другу. Понять, насколько важны именно отношения, на которых движется семья. Понятно, что у нас есть отдельный праздник, День семьи, любви и верности. Но мы говорим уже это про семейные пары, когда они уже находятся в отношениях, в браке. А День всех влюбленных – это вот все-таки более молодежный, наверное, праздник. И он празднуется молодежью, которую сложно переместить в сознание в другое. И я думаю, наверное, не стоит этого насильно делать. Нужно понимать, чтобы акценты были именно на светскости праздника и на праздновании его исключительно как первого этапа большой любви.
Угу. Но, Ирина Владимировна, все-таки почему у некоторых людей вызывают опасения, у общественников даже, у политических каких-то деятелей, и каждый сезон, каждый 14 февраля накануне начинается какая-то борьба, что это что-то неправильное, а давайте вот придумаем день книгодарения, это гораздо лучше, чем что-то другое. Откуда это?
Я думаю, что это как раз из разных истоков создания этого праздника. Угу. Каждый ориентируется на свои либо исторические аналогии этого праздника, возникновения, да, этого праздника, либо религиозные, когда в канонах нет в этот день празднования святого Валентина. Да? То есть у нас дни повиновения, угу, в другие даты. И расхождение, попытка увидеть в этом не только искреннее проявление любви, отношений близких, это же все-таки романтическая обстановка, это не нужно путать со страстью, это проявление нежности, внимания друг к другу, мужчины и женщины. А вот попытка сделать это исключительно
чем-то другим, как,
с другими акцентами, все-таки, если это делают на Западе в этот же день, это не означает, что у нас в стране так делают.
Боже, но вот Новый год отмечают. Новый год отмечают.
Да, у нас есть, да, у нас есть в России свое понимание этого праздника.
Да.
И у меня этот праздник ассоциируется исключительно с проявлением любви мужчины к женщине, молодого человека к девушке, когда есть возможность об этом сказать, представить открытку, подарить подарок, сделать маленький акцент в суете жизни на важности отношений. Вот это, наверное, самое важное, на мой взгляд, в этом празднике молодежи. А если это живет, то запрещать это означает, что мы, взрослые, со своей позиции пытаемся доказать молодежи, что это грязно и некрасиво. Но молодежь не это празднует. Молодежь празднует чистые свои чувства. Они в этот день про другое говорят. И все-таки нужно соблюдать баланс, и если этот праздник живет, то не нужно в него коннотации другой среды допускать.
Понятно. Спасибо большое, Ирина Владимировна, вас благодарю. Ирина Киркора была с нами, зампред Совет при президенте по развитию гражданского общества и правам человека. Мне очень понравилось сообщение Эдуарда. А можно все это не добавлять и просто подарить цветы? Эдуард, вы прекрасны. Действительно, просто купить цветы. Просто и все, больше ничего. Так, я за День книги дарения. Как классно, что такой праздник придумали, и можно даже книжки про любовь подарить. Так, а День книги дарения, мне даже интересно стало, а у нас его вообще придумали или нет? Сейчас я посмотрю. День книги дарения, откуда праздник? Так, а нет, товарищи, расходимся. Международный день книги дарения появился в 2012 году. Идея такой традиции родилась у английской писательницы Эммы Перри. Она стала организатором и координатором международного этого дня. Вот так. Другие варианты, конечно, можно найти. День компьютерщика. Что еще здесь есть? Какие варианты? Так, День виноградарей, кстати, в Северной Македонии, в Болгарии отмечают. Праздник виноградарей. Вот. Поэтому из религиозных праздников очень много в этот день. Ну, не праздников, а памятных дат, скорее. Поэтому можно выбрать любой. Так. Можно купить цветы, но в три раза дороже. Тюльпаны по 600 рублей, говорит дед Зая. Дед Зая, ну, совершите подвиг, боже мой. Раньше дракона надо было, чтобы завоевать сердце женщины. Убить, понимаете, и из башни ее достать. А теперь что нужно сделать? Просто купить тюльпаны за 600 рублей. Представляете, как жизнь ваша облегчилась. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Так... На Руси за кого выдавали родители, с тем и жили. Какая влюбленность, говорит 724-й. А вы думали, ее никогда не было, что ли? Даже если где-то кто-то за кого-то выходил, потому что так родители решили, это не значит, что человек лишался возможности влюбиться. Так, день... Ну, зачем же Людмила так грубо? Скорее, день маркетолога, это правда, но так и любой праздник. Новый год тоже можно назвать, или современное светское, например, светское там, отмечание любого другого праздника тоже можно назвать днем маркетолога, потому что все равно принято что-то где-то покупать, что-то делать, тратить деньги на это, конечно. У нас в школе просто перестали отмечать этот праздник, и дети даже не заметили, а дома мы его всегда считали порождением западных либералов и не отмечали никогда. Говорит Костя, да почему же порождение западных либералов? Ну, смотрите, сейчас отношения с Западом будут перезагрузку испытывать. И что? Я гарантирую, что мы увидим сообщение о том, что, ну, в принципе, ничего плохого здесь нету, потому что это же День всех влюбленных, это же про любовь. И неважно, в основе какая легенда. У нас предлагалось, да, День Петра и Февронии придумать. Там тоже такая легенда, знаете, вот очень много всяких вот поворотов неожиданных. Но при этом прекрасный день придумали. День семьи, любви и верности. Почему нет? И сегодня, то есть, День влюбленных, вот они влюбились, 14 февраля. А потом к 8 июля как раз создали семью. Почему нет? Представляете? Вот если так порассуждать. Ну или книжку подарили. Тоже может любовь на этой почве зародиться. И тюльпаны за 600 рублей. 15 часов новости и продолжим.